Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. То есть, если вы атеист, если вы не верите в Бога, то добро пожаловать, и я всегда очень-очень рад вашим вопросам. Если вы не атеист, но вот у вас есть такие вопросы атеиста, то тоже добро пожаловать и постарайтесь их задать. Задать их можно разными путями. Проще всего на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и там будет внизу такая полоска синяя и кнопка «Вопрос в студию». А если вам удобнее оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, то тоже добро пожаловать. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем наше вещание. Мы продолжаем выходить в эфир благодаря тем людям, которые посылают нам свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Это можно сделать, вот у нас на сайте в уголке есть кнопка «Теос.фм», как поддержать радио «Теос». И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, радио «Теос». Вам первая же ссылка будет на мою страничку на радиостанции, там будет видно, как ее поддержать. Но перейдем к вопросам. Так, Юс, вам 100 раз объясняли, что такое чудо. Пусть нога отрастет, молитва. Видите ли, чудо нельзя заказать, и это было бы бессмысленно. Вот я требую, чтобы было вот именно такое чудо. Как, знаете, в Евангелии подошли фарисеи, требуя от него знамения с неба. Они подходят, требуют сразу же после того, как Господь насытил 5000 человек 5 хлебами, и они могут с этими людьми поговорить, это все здесь же произошло. Но они говорят: нет, ты нам еще какое-нибудь дай знамение, а потом мы в него все равно не поверим. И вот если бы для спасения кого бы то ни было, там, вас или кого-то еще, нужно было, чтобы на ваших ногах нога у кого-то отросла, но она бы отросла. Другое дело, это, понимаете, если человек ищет истину, он рассмотрит те данные, которые есть. Потому что Бог достаточно дал уже данных для того, чтобы мы могли узнать истину. Если бы родители были всемогущие, как Бог, они бы предотвратили бы зло взрослых и детей. Как минимум бы явили себя. Вам бы это точно понравилось? Ну, смотрите. Вот, допустим, у нас Бог такой всемогущий родитель, который считает, что неверие — это зло, то есть противление и неверие ему — это зло, что грех — это зло. И как только вы делаете что-нибудь, задумываете даже что-нибудь грешное, к вам прилетит родителя ангел и бьет вас по голове, чтобы вы не имели таких греховных мыслей. Вам понравится такая жизнь? Понимаете, вы требуете над собой гиперопеки и тирании, чтобы Бог не давал вам делать того, чего вы хотите. Вы бы от этого взвыли очень скоро, потому что это бы вам само очень сильно не понравилось. Что касается «явили бы себя», так Бог явил себя в пророках, Бог явил себя в Иисусе Христе. Понимаете, проблема-то не в том, что Бог не явил себя. Бог многократно и многообразно говорил отцам в пророках, в последние дни сии явился в Сыне. То есть Бог себя явил, это несомненно. Проблема в том, что люди его отвергают. То есть вот уже есть, Бог сделал все, чтобы выйти на контакт. Проблема со стороны людей. Поэтому тут это вам уже решать, как вы отреагируете на то откровение Бога, которое уже совершилось. Для предотвращения звания нужен ангел-полицейский, и как минимум Бог мог бы не сотворять Гитлера, который уничтожал его народ. Ведь Бог весь у картины из конца в конец. Ни один нормальный родитель не сотворял бы ребенка, зная, например, что он убьет и сядет пожизненно. Одно вмешательство Бога за 2000 лет, никаких гитлеров не было бы близко. У меня к вам такой вопрос. Очевидно, молитвы не работают, чудес нет, хорошие люди умирают, плохие живут. Не проще ли объяснить, что Бог дал нам инструкцию к спасению, устранился от нас? Как раз, чтобы не нарушать свободу воли. Нет. Что касается Гитлера, понимаете, убивать Гитлера было абсолютно бессмысленно. Абсолютно. Знаете, есть, по-моему, «Мертвая зона», какой-то из романов Стивена Кинга, где человек неким получает некий такой таинственный дар прозревать будущее, и он видит, что новый президент будет Гитлер, и он спрашивает у одного ветерана Второй мировой войны, что бы он сделал, если бы он знал заранее, что там это Гитлер. И ветеран говорит, я бы его убил бы обязательно, потому что иначе я бы вот не мог бы спать спокойно из-за того, что вот я не предотвратил гибель всех этих миллионов людей. Так вот, на самом деле это бессмысленно, убивать Гитлера, потому что Гитлер, понимаете, это функция. Гитлер был бы просто еще одним неудачливым художником или просто одиноким, нелюдимым и угрюмым молодым человеком, которых всегда много и везде много. Гитлер попал в струю, которая от него не зависела. Приходу Гитлера привело сложение массы обстоятельств. Большевистская революция в России, которая перепугала германских обывателей, и они поддержали Гитлера, чтобы у них вот этого не было. Потому что Гитлер был злом еще незнакомым, а большевизм был уже... Все уже понимали, что это такое. Унижение Германии после того, как Германия проиграла Первую мировую войну, и ей навязали Версальский мирный договор, который был крайне несправедлив и унизителен. И ни у кого не было мудрости как-то спокойно вот от этого отойти. Потому что было ясно, что Германия великая. Германский реванш неизбежен в том или ином виде. Но людей, которые составляли Версальский договор, больше интересовало отомстить немцам, чем установить прочный мир. Идейные движения, которые предшествовали национал-социализму, научный расизм, который был научным, общепринятым в академической среде германо- и англоязычного мира. Знаете, есть книжка Беллока, Хьюар Беллок его зовут, английский писатель «Европа и вера». И там этот самый Беллок, он спорит с точки зрения, что Европа создана тевтонской расой. Беллок вообще католик, он такой фанатичный достаточно. Он пишет, что, ребят, какая тевтонская раса? Европа создана католической верой. Что, в общем-то, точка зрения, которая сейчас была бы гораздо лучше принята, а тогда считалось, что нет. Цивилизации создаются расами. Цивилизация Северной Европы создана тевтонской расой, то есть народами германской языковой группы в основном. Это, то есть немцы, скандинавы, англичане и, может быть, там в расовом отношении часть французов. И это считалось наукой. Научные труды об этом писались. Черепа мерили далеко не только нацисты. Сначала, там, вернее, где-то с второй половины 19 века черепа вовсю мерили, и это был мейнстрим. Вот Николай Миклухо-Маклай, который писал, что папуасы тоже люди, он сильно выпадал из общего направления науки, потому что всем ученым мужам было очевидно, что расы не равны. Ну, очевидно, ну, посмотрите, вот англичанин аристократический, он блондин, он одет в хороший костюм, он говорит на хорошем английском языке, у него прекрасные манеры. А ирландец, он брюнет там или рыжий, костюм у него мятый, он постоянно в подпитии. Понятно, что ирландцы, они пониже в расовом отношении. А чернокожие, которые там где-то в набедренных повязках бегают, ну это вообще там, значит, недалеко ушли от обезьян. Это считалось за науку все. Евгеника, то, что размножаться, надо их сдерживать, размножение. Это была общепринятая научная доктрина в западном мире. В Штатах стерилизовали порядка 60 тысяч человек. В Штатах это не какая-то там кровавая диктатура. 60 тысяч стерилизовали, потому что сказали, у них наследственность плохая. Считалось, что такие социальные язвы, как пьянство, бродяжничество, преступность, они связаны с плохой наследственностью. Этих людей с плохой наследственностью, их надо стерилизовать, и все будет хорошо. Вот язвы уже не будет. А нужно, наоборот, поощрять, чтобы люди с хорошей наследственностью вступали в браки с другими людьми с хорошей наследственностью, улучшали породу. Все это было научным мейнстримом во всем западном мире. Правда, в Штатах, например, считалось, что людей можно стерилизовать, а вот так, чтобы в газовые камеры сгонять, нет, того не было еще. Нацисты только это все довели до крайности. Если бы там не было Гитлера, допустим, баварский полицейский во время пивного путча оказался бы более метким, положил бы этого Гитлера на месте, другой был бы выдвинулся лидер. Потому что зло в человеческом роде, оно очень переплетено, и оно очень накапливается. И вы не можете уничтожить зло в падшем человеческом роде, просто убив отдельных плохих людей. Точно так же, если бы Соса Джугашвили убили бы на разборках в его бандитской юности, кто-то другой был бы. Троцкий, может быть, был бы. Может, был бы какой-нибудь другой бандит из той же среды. Но зло, оно накапливается поколениями, и это поток, который выносит наверх каких-то злодеев. Просто если конкретного злодея уничтожить, это зло вынесло бы наверх кого-то еще. И проблема в том, что мы сами являемся частью проблемы. Мы сами участвуем в создании этого злого потока. Знаете, есть хорошее выражение: ни одна капля не считает себя виновной в потопе. Вот на самом деле потоп-то он состоит из капель. Но ни одна капля себя виновной не считает. Что мои грехи, они тут ни при чем. Есть какие-то грехи других людей, грехи Гитлера. Вот Гитлер, да, он большой грешник, а я тут при чем? На самом деле мы все при чем. И Слово Божие говорит, что мы должны обратиться и покаяться. Что если бы Бог решил не творить грешников или уничтожать грешников по мере появления, меня бы тоже не было на свете. Вот, что Бог мне позволяет существовать, несмотря на то, что я грешник, и также он позволяет существовать другим людям. Бог ожидает моего покаяния, как Бог ожидает покаяния других людей. Значит, что касается, родитель не сотворил бы ребенка, зная, что ребенка убьет и сядет пожизненно. Вы знаете, Бог творит не отдельно взятых людей, Бог творит мир, в котором существует свободная воля. И Бог уважает человеческую свободу. Тут, понимаете, родитель, он может быть довольно эгоистичен. И иногда бывает довольно жутко, когда родители себя заказывают буквально детей с нужными тактико-техническими характеристиками. Когда заказывают через суррогатную мать, родился ребенок не с теми характеристиками, они его не забирают. Это ужасные эгоистичные люди бывают. Как инструмент осуществления их собственных каких-то желаний и устремлений. Для Бога это не так. Бог нас сотворил свободными, Бог нас отпустил на свободу. Мы воспользовались этой свободой для того, чтобы уйти на страну далече, много дров наломать, много зла сделать себе и друг другу. Бог продолжает чтить нашу свободу, как с блудным сыном, который ушел на страну далече, к нему там не пришел кто-то, отец не послал уже за ним каких-нибудь молодцов, чтобы они его взяли за шиворот и привели домой. Нет, он ждал, пока сын вернется сам. И поэтому наше возвращение сделано нашей свободной воле, и Бог не лишает нас свободной воли, когда мы зло употребляем. Очевидно, что молитвы не работают. Вы знаете, мне вообще кажется довольно странной постановка вопроса, молитва работают там или не работают. Молитва – это не заклинание. Молитва – это не команда, не то, что ты в командной строке набрал, а это сработало. Это знаете, как есть это, там, в Linux. Надо набрать сюда и пароли, тогда тебе будет, значит, раздолье, а без пароля тебя не пустят. Есть. И вот молитва – это не способ набрать пароль, это не способ войти с повышенными привилегиями в мир. Молитва – это не способ осуществить мою волю. Молитва – это способ осуществить в моей жизни Божью волю. И мы просим Бога постоянно о тех или иных вещах в нашей жизни. Это нормально просить. Нормально просить о наших потребностях тоже. Это. Господь сказал, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Но мы исходим из того, что главный в нашей жизни Бог, и Он лучше знает, что для нас надо. Знаете, вот в молитве «Отче наш, да будет воля твоя». То есть молитва – это не про то, что «да будет воля моя». Вот человеку может хотеться чего-то, что не пойдет ему на пользу. Человеку может отказываться от чего-то, что для него будет спасительно. Бог лучше знает. Поэтому, чтобы молитвы работали в смысле, там я ввел нужную команду, я получил результат, я не знаю, там ввел нужный пин-код, мне деньги выскочили из банкомата. В этом смысле молитвы не работают и не должны, и не собирались. Молитвы работают в том смысле, что мы позволяем Богу действовать в нас и через нас. Мы можем получать просимое, да, мы можем просить о каких-то, в том числе, житейских вещах, в том числе о работе, о трудоустройстве, о здоровье, о каких-то еще вот простых вещах, но при этом мы всегда просим по воле Божией. То есть молитва – это не способ сделать, как я хочу. Это, знаете, есть куча всяких жульнических, на самом деле, культов, которые обещают, что если ты правильно помолишься, будешь себя правильно вести, то Бог тебе даст седло, большое, ковер и телевизор. Нет, такого Бог не обещал, потому что нам это не пойдет на пользу. Не проще ли объяснить, что Бог дал нам инструкцию к спасению, устранился от нас, чтобы не нарушать нашу... Ни в коем случае. Бог каждую минуту, каждую секунду пребывает с нами и постоянно о нас заботится. Священное Писание тут совершенно однозначно. В 138-м псалме псалмопевец говорит, что «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, все помышления мои известны тебе». Христос говорит, «Не две ли малые птицы продаются за осарий, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего, у вас же волосы на голове сочтены, не бойтесь». То есть Бог заботится о нас постоянно, постоянно. И мы призваны в это поверить. Знаете, вера — это определенное отношение, что я хочу измениться, я хочу изменить свое отношение к жизни, отношение к Богу. Я помню, как я читал книжку по психологии, я даже не знаю, верующий ли я. Но она просто психологиня, вот по профессии, и там она какие-то здравые мысли высказывает. И она там пишет, например, о необходимости благодарности. К ней пришел человек, который не мог очень долго устроиться на работу, был страшно на всех зол, пребывал в крайне подавленном настроении. И она ему сказала, чтобы он написал благодарственные письма всем, с кем он имел дело в ходе поисков работы. Что вот спасибо, вы были очень добры, вы мне уделили время, вы мне помогли. И он сказал в так сильном огорчении, ну что это, вы издеваетесь, что ли? Я сижу без работы, я там перебиваюсь с хлеба на квас, там вообще я страшно недоволен. Нет, а вы давайте, благодарите. И вот он начал благодарить людей, и у него изменилось отношение к жизни, он нашел работу. Потому что вот такой, знаете, дух горечи, дух противления, дух того, что мне не додали, что Бог и люди со мной плохо обошлись. Понимаете, это как воронка, человек становится все дальше и хуже, из нее нужно только вылезти. Очень важно, чтобы мы сохраняли доверие и благодарность. Почему активная пропаганда христианства началась спустя 3 века, якобы после распятия Христа, когда всевозможные свидетели тех событий давно умерли? Активная пропаганда христианства началась практически сразу же. Сразу же после воскресения Христова. В этом никто не сомневается из историков. Что касается спустя 3 века христианство стало уже государственной религией. Вот представьте себе, у нас есть на входе, с самого начала у нас есть группа людей небольшая, которые верят в распятого и воскресшего Мессию. У этих людей нет каких-то ресурсов. Это не императоры, не цари, не богатые купцы, просто 12 апостолов, это рыбаки. Это Павел, который бывший фарисей. У них нет никаких ресурсов, ни политических, ни военных, ни финансовых. Через 3 века римский император принимает христианство. Настолько много становится христиан. То есть за эти 3 века у нас имелась очень бурная пропаганда христианства и очень бурный рост. Были гонения, были преследования, были попытки все это задавить. Но нет. Все это кончилось тем, что у нас римский император стал христианином. То есть за 3 века имела как раз очень интенсивная пропаганда. Что касается свидетелей событий. Вот текст Нового Завета у нас написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Это установлено за пределами всяких разумных сомнений, и это установлено научно, потому что есть научные методы датировки новозаветных текстов. И ученые пришли к выводу, что самые ранние тексты — это послание Павла, они написаны в 50-е, 60-е годы. Евангелие написано несколько позже, видимо, то есть 70-е, 80-е, возможно, 90-е годы Иоанн. Некоторые послания, некоторые ученые оспаривают, что они принадлежат Павлу. Но это ничего не меняет, потому что факт тот, что у нас община учеников, которые верят в то, что Христос воскрес из мертвых, она существует уже. Это люди, которые лично знали Иисуса, это люди, которые максимум второе поколение. То есть то, что сведения о воскресении Иисуса у нас исходят от людей, которые его знали лично, в этом сомнений нет. То есть есть неверующие библеисты, есть люди, которые исследуют Новый Завет как историки, как ученые. При этом они лично люди неверующие. Вот, например, Барт Эрман неверующий, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Гёрд Людеман, он атеист. И им в голову не приходит отрицать, что Иисус был как историческое лицо, что он умер на кресте, и что после его смерти ученики стали возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Они не верят, что он воскрес, они неверующие люди, но проповедь учеников о воскресении, и что это проповедь именно его учеников, это не возникает как-то позже, в этом как раз никаких сомнений нет. Это то, в чем все, кто в теме, все специалисты, и верующие, и неверующие, вполне согласны. Почему ни одна официальная летопись государства того времени не Иисуса Христа, упоминая лишь его последователей спустя много лет? Отсюда, какое политическое и экономическое значение имело смерть и воскресение Христа? Люди же не могут знать, что будет через 300 лет у нас будет император христианин. Для римлян это просто, какая-то там вечная, эти иудеи в воду баламутят, вечные там пророки какие-то. Нам бы, римлянам, лишь бы они тихо сидели, и все. Это, знаете, есть сцена в Деяниях, где апостол Павел проповедует неуверовавшие среди иудеев. Они пытаются на него жаловаться местному начальнику Галеону, римскому наместнику. И Галеон им говорит: слушайте, если бы было какое-нибудь там преступление или обида, я имел бы повод вас выслушать. А споры об именах, о законе вашем, я не хочу быть судимым. То есть вот отстаньте от меня. Римлян это не интересовало, потому что римлян интересовали, как, собственно, людей сейчас. Нам интересуют какие-то военно-политические проблемы. Вот сейчас, как бы сказать, много народу у нас серьезно интересуется тем, воскрес ли Христос. Это в топе новостей? Да нет. там, другие вещи в топе новостей. И тогда в топе новостей были другие вещи. Историки, они же не знали, что они имеют дело с зарождением мировой религии. Для них это было просто вот, ну, мелкий совершенно эпизод. Там, в Иудее Понтий Пилат распял еще одного иудея. Да, он их там постоянно распинал. Это никого не волновало ни разу. Последователи его стали говорить, что он воскрес из мертвых. Ну ладно, там вечно что-нибудь иудеи придумывают. Нам-то римлянам что? То есть вот то, что римские светские историки на это не обратили внимания сразу, это как раз понятно, это как раз ожидалось. Потому что, ну а что для них там было интересного? Они были люди достаточно прагматичные, их интересовала политика, их интересовала торговля. Так. Григорий пишет. В контексте того, что материальное определяется следующим образом, нечто постулированное материальным, скажем, ноготь на мизинце моей левой ноги или взятая наугад возмущение взятого наугад квантового поля. Что угодно способное к взаимодействию с материальным, пусто ли множество нематериального? Нет, материальное определяется непроизвольным образом. Материальное – то, что имеет протяженность в пространстве. Одно из определений. Второе – материальное – то, что подчиняется безличным законам природы. То есть материя – это то, что у нас движется согласно безличным и неизменным законам природы. Поэтому множество нематериального, оно не пусто. Все, что обладает свободой, в частности, люди – обладают нематериальной составляющей. То есть у нас есть материальные тела, но у нас есть и нематериальная составляющая, наша свобода. Григорий, каково точное определение свободы воли? Прокомментируйте в этом контексте знаменитое высказывание Шопенгауэра «Человек воли выбирать, чего хотите». Определение свободы воли – это способность быть автором своих решений. В этом смысле Шопенгауэр не прав. Потому что человек волен выбирать, чем он хочет. Мы выбираем между нашими желаниями. Там, ну, абитуриент выбирает, я хочу поступить в университет, или я хочу, не знаю, весело проводить время. У него есть желание такое, поступить в университет. Ну, и выбирает, он говорит, нет, я буду сидеть заниматься, я буду там над книгами грызть гранит науки. То есть у нас есть, мы можем выбирать, чего мы собираемся делать. Мы это постоянно делаем. Как понимать такое утверждение, где здесь логика, Константин? Главное отличие знания от веры можно сформулировать так. Знают, потому что верят, несмотря ни на что. Вы знаете, граница между знанием и верой, она довольно-таки нечеткая. Вот я знаю, например, что, как вам сказать, там вакцина помогает предотвратить тяжелое течение болезни, там, COVID-19. Масса народа в это не верила. Это была бурная полемика в сети. Бурная просто, я в ней принимал участие. Я полагаю, что раз, скажем так, все медицинское сообщество единодушно вряд ли станет нас обманывать, вряд ли они все там злодеи, я полагаю, что им можно доверять в этом случае. Но это предмет веры. Люди могут не верить. Люди могут там считать, что врачи-убийцы только думают, как нас со свету сжить. То есть это предмет веры. Я знаю, что... Не знаю, Волга впадает в Каспийское море. Никогда там не был. Может, это все вранье. Я знаю, что, ну, не знаю, Холокост имел место. Есть немалое число людей, которые считают, что не было никакого Холокоста, все это обман и фальсификация. То есть я, с одной стороны, знаю, но на каком основании? Я верю имеющимся свидетельствам. Или там, не знаю, фоменковцы считают, что Древнего Рима не было. Вот что все свидетельства существования античности, они сфабрикованы где-то в Средние века. Опять-таки, наше доверие традиционной истории, оно предполагает элемент веры. То есть вера, она не противоположна знанию. Вера и знание – это, собственно, два, ну, такой континуум. На каком основании я полагаю, что это так? Вот я, например, верю, что Петр I воевал с Карлом XII. Откуда я это знаю? Я при этом присутствовал? Нет. Я это знаю со слов историков. Откуда историки это знают? Историки изучали архивные документы. Я эти документы видел? Нет. Все, что я знаю со слов других людей. Даже если они эти документы отсканируют, я им скажу, что при современном развитии печатного дела тут можно какие угодно документы в фотошопе сделать. Я верю историкам, что да, вот такое имело место. Откуда я знаю, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом? Со слов людей, которые при этом присутствовали. Может, это все заговор, может, Пушкин на самом деле притворился, чтобы убежать от кредиторов, а сам уехал в Южную Америку. Мы не знаем точно, но всякий раз, когда мы говорим «знаем», мы большую часть времени имеем в виду «другие люди мне об этом рассказали, и я им поверю». Поэтому знание и вера, они друг друга так перетекают. Я знаю, что Христос воскрес из мертвых. Почему? Потому что об этом рассказали апостолы. Точно так же, как я знаю о любых других исторических событиях, о них рассказали люди, которые при этом присутствовали. У нас есть их воспоминания. Владимир, если Бог создал смерть, насылал катастрофы и безжалостно убивал детей, выгораживая себя добрым, доказывает ли это нам его лицемерие? Конечно, доказывает. Владимир пишет. Как вам сказать? Вот позиция... Бога нет, и я его ненавижу, она внутренне противоречива. Чтобы я мог иметь претензии к Богу, Бог должен для начала существовать. Бог христианской веры смерти не создал. Бог создал человека для жизни. Бог предложил человеку бессмертие. Человек эту возможность провалил в первородном грехе и продолжает проваливать. Бог смерти не создавал. Бог создал меня и вас для жизни вечной и блаженной. А когда мы отвергли эту жизнь вечную и блаженную в грехе, Бог пришел в лице Иисуса Христа, умер за наши грехи, воскрес из мертвых и предлагает нам принять этот дар вечной жизни сейчас. Что касается Бога, безжалостно убивал детей. Вы знаете, вот про убиение детей тут две вещи мне хочется сказать. Что смерть вошла в мир грехом вообще. Любой человек умирает, потому что наши прародители провалили, не захотели принять вечную жизнь. И сейчас нам эта вечная жизнь дарована во Христе, мы должны ее принять. Но что касается безжалостного убиения детей, вы знаете, мы живем в культуре, где убивать детей принято, где это абсолютно не проблема. Где это оплачивается за счет государства. Где вы можете нанять наемного убийцу, и он убьет ребенка, который вам ломает ваши жизненные планы. И это делает не Бог, это делает люди. Если вы не поняли, у нас есть аборты, то есть убиение детей во чреве, которые еще оплачиваются государством. И тут, если вам не нравится убивать детей, не делайте. Тут что можно сказать? Что касается Бог выгораживает себя добрым, понимаете, в чем дело? Вопрос в том, кто несет ответственность за свой мир. Бог или люди? И вот один из аспектов греха, знаете, вот когда в третьей главе Бытия там происходит грех падения, и Адам не говорит, да, я нарушил заповедь. Адам говорит, жена, которую ты мне дал, вот она мне дала, я ей. А жена там на змея валит. Змеи вот ползают тут всякие. Ну и косвенно на Бога. А что ты мне жену такую подсунул? А что ты змея тут пустил ползать? И вот проблема с грехом в том, что человек постоянно отрицает свою ответственность. Ему виноваты все, до Господа Бога включить. Для того, чтобы обрести прощение, для того, чтобы обрести новую жизнь, человек должен признать, что виноват все-таки я. Это мой поступок, я так поступил, это был мой выбор, и этот выбор был неправильный. И как только человек это признает, он обретает прощение. До тех пор, пока у меня претензии к кому угодно, я не считаю нужным исправлять мою жизнь, я себе никак не помогу. Знаете, есть... читал книжку одну про помощь наркоманам. В 90-е годы была эпидемия наркомании, под конец 90-х. Героиновых наркоманов было очень много. А сейчас их нет, к сожалению, просто потому, что они поумирали. Это очень смертельная штука. И особенность наркомана в том, что он... Вот один из симптомов его болезни. В том, что он употребляет, всегда виноват другие люди. Родители не понимают, девушка бросила, менты побили, там, друзья предали. В общем, все виноваты, кроме меня. И его исцеление начинается с момента, когда он признает, да, у меня проблемы, я наркоман, я употребляю наркотики, я на это подсел, это результат неправильных решений, которые принимал я, и мне нужно принять теперь правильное решение. До тех пор, пока у человека виноваты все, кроме него, для того, чтобы мы могли что-то в нашей жизни поправить, мы должны признать нашу власть над нашей жизнью, что мою жизнь я контролирую. И то, что в моей жизни все пошло наперекосяк, это я принял плохие решения, которые мне нужно пересмотреть. Это даже не только требование благочестия, это требование здравого смысла. До тех пор, пока у меня виноваты все остальные, над которыми у меня нет власти, я ничего не могу исправить. Если бы не крещение Руси, мог бы русский народ быть не православным? Ход истории или проявление Божьей воли? Проявление Божьей воли. Другое дело, что крещение у нас совершилось еще до раскола на православных и католиков. Другое дело, что поскольку мы были связаны с Восточной Римской империей, этот раскол уже привел к тому, что мы оказались как бы в восточном христианском мире. Но на самом деле в истории не происходит вещей случайных. Так определил промысел Божий. Как будут сортировать христиан русских и украинских на небесах над линией фронта? Бог каждого человека будет судить индивидуально. Не по признаку его гражданства и даже не по... Тут Бог знает сердце человека. Бог знает обстоятельства, в которых человек оказался. Бог знает, почему человек поступал так, как поступал. Это Божий суд только. Бог каждого человека судит индивидуально. Другое дело, что... Понимаете, мы про других людей не должны иметь суждения, но вот в отношении себя мы должны быть внимательны к Евангелию и к тому, что нам Слово Божие говорит. Что Бог от меня хочет в ситуации острого конфликта. И вот в Евангелии мы открываем, там написано «любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молите за гонящих и обижающих вас». И там написано «Блаженные миротворцы». У нас за каждой литургией мы слышим эти слова. У нас в церкви поются заповеди блаженства, и мы постоянно слышим «Блаженные миротворцы, яко те и сыновей Божии нарекутся». Вот, то есть мы призваны очень серьезно отнестись к послушанию Слову Божию. Что касается других людей, которые в это время умирают и предстают пред Богом, Бог будет каждого судить лично, индивидуально, поскольку Бог знает, какие он решения принимал, в каких обстоятельствах. Немой классический вопрос атеистов. Если Бог так добрый и всемогущ, почему бы не создать этот мир сразу прекрасным, без срока жизни? Бог создал мир прекрасным уже. И Бог предложил Адаму жизнь вечную, блаженную. Но для того, чтобы ее принять, Адам должен был принять такое решение. Он должен был покориться и довериться Богу и не вкушать этого плода. Но Адам это испытание провалил. И все пошло гораздо сложнее. Сейчас мы можем обрести вечную жизнь. Бог восстановит этот мир. Каждый из нас лично может в него войти. Но для этого нам нужно покаяться и уверовать во Христа. Предлагает ли Библия опыт критики властей? Вы знаете, в определенном отношении да, но тут нужно помнить, что пророки критиковали власти не за политику. Они критиковали власти Израиля, который был теократическим религиозным государством, за неверность Яхве, за неверность Богу. То есть у нас критика пророков, она не носила характера, что вот вы должны поддержать эту политическую силу против другой. И в Новом Завете мы не Павел вообще как-то участвовал в политике. То есть он, с одной стороны, не созывал митингов против агрессивной внешней и репрессивной внутренней политики кесаря. Хотя Римская империя достаточно была суровая штука. С другой стороны, он тоже не говорил, что не занимался пропагандистскими кампаниями в пользу кесаря. У него вообще была другая работа, у него другая была миссия, по-другому все это видел. У апостола было очень острое чувство, что этот мир есть нечто временное, приходящее. Вот вечное спасение, оно вечное. Там, Римская империя, она одно из самых долговечных государственных образований, а люди существуют вечно. Поэтому пророки, апостолы, они видели все на свете, в том числе власти, с точки зрения вечного спасения людей, с точки зрения их вечных перспектив. Потому что политически, понимаете, политика, она очень быстро становится суррогатом религии. В религии человек обретает смысл жизни, оправдание, единство с другими людьми. И вот человек обретает нечто, то же самое пытается обрести в политике. И для человека вот его политическое дело становится уже самым-самым важным в его жизни, и для него христианская вера уже становится чем-то служебным по отношению к его политической позиции. И при этом, ну, мы можем с симпатией к его позиции относиться. Может, он прав, может, он молодец вообще. Но нужно понимать, что Библия — это не про это. Библия про наше вечное спасение. Апостол Павел в этом отношении просто проповедует Евангелие и наставляет паству, чтобы они не ссорились с властями. Ну, потому что это помешает проповеди Евангелия, это помешает их служению христианскому. Он говорит, ну, хорошо, там, требует с вас налоги платить, платите, требует с вас проявлять почтение к власть придержащим, проявляйте. Вообще, там, будьте в этом отношении людьми мирными, неконфликтными, в бутылку не лезьте. Проповедуйте Евангелие, потому что есть очень важная миссия, очень важное задание от Бога. Это задание не состоит в том, чтобы поддерживать тех или иных политиков, потому что, понимаете, любой конфликт в этом мире — это не конфликт между грешниками и святыми, это конфликт между двумя группами грешников. Еще один у нас вопрос. Так, существует ли такое доказательство Бога, которое не оставляло никаких сомнений? Если да, почему Бог его не дал? Бог дал массу доказательств. Вот бытие Божие, оно обосновано за пределами всяких разумных сомнений. Вот я этот вопрос там изучаю, это оно долго. Я книжку по этому поводу читал всякие разные. И бытие Бога, оно обосновано настолько хорошо, насколько вот это возможно. Другое дело, что вера — это, в принципе, отношение непринудительное. То есть у человека есть пространство свободы. Человек может не захотеть. Человек может сказать, я не хочу в это вникать. Мне и так нормально живется. Я не хочу в этом разбираться. То есть это... Бог со своей стороны дал все, что нужно. Тут человек уже решать, что он будет с этим делать. Так. Почему средний IQ атеистов намного выше, чем у верующих? Ну, как вам сказать? Вообще, несколько сдержанно отношусь к IQ. Понимаете, IQ – это был тест, который придумали в начале 20 века для того, чтобы сортировать прибывающих в США иммигрантов и некоторых отбраковывать. И IQ – это способность человека решать определенные задачки, решать их быстро. И это, ну, говорит о привычке человека к этим задачкам. Не знаю. Скорее всего, человек, который постоянно их привык решать, он их решит хорошо. Человек, который чем-то другим в жизни занимался, он их решит плохо. Но я бы еще заметил, что, понимаете, тут еще культурный такой фактор. Вот в Штатах, в академической среде к неверию относятся намного лучше, намного более терпимо. По стране. Страна религиозная достаточно, и люди избегают говорить о том, что нет. Вон это Нэнси Пелоси, которая, явно человек неверующий, которая занята продвижением абортов там, и извращений со страшной силой. И специально нужно было поехать в Рим и там причаститься. Ни минуты человек неверующий. Почему? Потому, чтобы показать избирателям, что она человек благочестивый. Потому что избиратели не поймут, если человек будет открытый атеист. Но вот в академической среде там намного лучше, намного терпимее отношение к атеистам. Соответственно, атеисты чаще это открыто исповедуют. И, соответственно, у нас получается, что у нас будет выше у атеистов IP. Это особенность именно американская. Это, знаете, чему учат на первом курсе там, по статистике, то, что корреляция не означает причинность. Знаете, вот есть классический пример. Люди, которые пьют дорогое вино, они живут дольше. Это корреляция, она несомненна. Но это не потому, что вино дорогое очень полезно для здоровья, потому что дорогое вино пьют богатые люди. Богатые люди, они в целом живут дольше, у них лучше доступ к медицине, и они обычно ответственнее относятся к своему здоровью. То есть корреляция, она не означает причинности. Ну, и я бы сказал, что... Вообще, вот это желание доказать, что я на свете всех умнее, ну, оно было где-то у меня в 15 лет, потом прошло. Вот. На самом деле, не важно, какой у тебя IQ, важно, какова реальность. Важно, что является истиной об этом мире. Вот истиной об этом мире является библейское откровение. Независимо от того, насколько у вас там высокий или низкий IQ. Тут, понимаете, человек с высоким IQ, он может использовать свой ум и сообразительность для того, чтобы отрицать реальность. Так бывает. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и до следующих наших встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».